Текст Веданта Панчадаси Шри Витиранья. Сватхьяя, основополагающий принцип учения, означает постоянное воспитание аналитического сознания, способность к изучению, к анализу священных текстов. Такая способность рано или поздно становится привычкой к вичаре, исследованию природы Абсолюта, природы ума. И вот воспитание сватхьяи, вичары, это очень важное качество, которое нужно воспитывать всю жизнь. То есть наша судьба, как садху, быть исследователями божественной реальности. Реальности в принципе, но божественной реальности в первую очередь. То есть ум садху это необычный ведь ум обывателя, обычного человека, который скользит по поверхности. Это цепкий ум исследователя. И не мирского ученого, а исследователя духовного. То есть это ум теолога, ум метафизика. Только такой ум способен зародить вивеку, способен познать божественную реальность. И этот ум мы должны воспитывать постоянно. В этом состоит принцип сватхьяя.
Различие между парокша и апарокша-джняной. В веданте парокша-джняна означает непрямое знание о собственной природе человека, брахмане. Мумукшу, обладание шрадхой, могут иметь некоторую информацию об атме, брахмане.
Мукшу, еще раз.
Мумукшу, обладающие шрадхой, могут иметь некоторую информацию об атме, брахмане, а также их единстве, подчеркнутое ими из Упанишад и наставлений. Но им не достает прямого ощущения того, что брахман действительно их собственная истинная природа. Правильное восприятие атмы и брахмана, лишенное сомнений и неточностей, называется апарокша-джняной.
Апарокша-джняна это означает, вы услышали от гуру, услышали и изучили в текстах Шанкары, Йога Васишти, Трипура Рахаси информацию о том, что ваш атман обладает природой Абсолюта, что весь мир обладает природой Брахмана, что Вселенная нереальна. Но вы это не знаете на своем опыте. Все это называется парокша-джняна, другое название – крия-джняна. А парокша-джняна – это прямое знание в виде переживаний. Оно называется также шутха-джняна. И первое, с чего должен начинать учитель, это объяснить ученику, в чем заключается разница между крия-джняной и шутха-джняной, парокшей и апарокша-джняной.
Для этого требуется ум, являющийся шутха, чистым, и ничхала, устойчивым.
Итак, условие шутха-джняны – чистый ум. Крия-джняна может быть получена и не очень чистым умом, но шутха-джняна только чистым умом. И мы должны понять, что такое чистый ум и методы, как его очистить, и каковы признаки того, что ум очищен. Мы должны во всем этом хорошо разобраться, чтобы никаких сомнений по пути не было. Когда нет никаких сомнений, духовный путь идет без ошибок, без сбоев. И мы не отвлекаемся больше на ненужное рассуждение, отвлечение. Мы только идем и идем по духовному пути. Мы просто делаем каждый день свою работу. Когда какие-то фундаментальные вещи не прояснены, мы постоянно прерываемся на духовном пути, потому что у нас возникает то сомнение, то неверие, то заблуждение, то сбивание в отклонение. Вот те, кто тратят достаточно времени, чтобы прояснить все аспекты духовного пути, потом идут быстро. Те, кто не хотят этого тратить, не проясняют что-либо, у них много сомнений, и даже если они берутся за практику, они останавливаются часто. И мы должны прояснить с помощью таких текстов, как Панчадаси, все аспекты духовного пути, чтобы затем больше не было никаких сомнений.
Иначе знание будет парокша, а не апарокша. Только по этой причине, не боясь повторений, Веданта настаивает на необходимости подготовленного ума. Сама природа Брахмана или Атмы требует зрелости ума для восприятия знания. Природа человеческого ума, противоположность Брахману, такова, что сначала Брахман становится его целью. В состоянии невежества человек отождествляет себя со своим телом на физическом, тонком или причинном уровне. Побуждаемый желаниями и следующими за ними действиями, ум такого человека всегда полон различными вритти или дришья, мыслями или восприятиями. С другой стороны, наша истинная природа, Брахман, как утверждают Шрути, абсолютно свободен от всех дришья, физических, тонких и каузальных. Например, Мандукья Упанишад говорит, что по природе Турия Атма Прапанаш абсолютно свободна от всего Дришья Джагат. Она свободна от трех состояний восприятия. Бодрствования, сновидения и сна.
Итак, что такое Дришья или Вритти? Это мысли и восприятие. Дришья – это восприятие в бодрственном состоянии материального мира, сновидение и восприятие астрального мира, во сне без сновидений – восприятие причинного мира, и связанные с ними все колебания ума. Это также мысли, тонкие проекции, вот так можно сказать. То есть дришья – это проективное мышление, это колебания мышления, сопровождающиеся проекциями создания различных таких кармических видений, тоннелей реальности. Вот это все дришья. Чистый ум свободен от дришья. Кто-то может недооценить вритти, дришья, ну, мышление, не мышление. Для материального мира очень трудно понять, как важно в духовном мире. Какова разница между мышлением и немышлением, между наличием проекции и их отсутствием? В материальном мире это не видно. Ну то есть, например, вы идете по улице, ваш ум не создает никаких проекций. В другой раз вы идете по улице, ваш ум создает проекции, но никто этого не заметит. Какая разница, что вы думаете, создает по проекции ваш ум или не создает? Вы все равно идете по улице. В материальном мире это не видно. И кажется, никакой разницы нет. В духовном мире, наоборот, это очень видно. Именно от того, создаете ли вы проекции или нет, если у вас дришья или нет, зависит, кем вы станете, куда вы движетесь, будет ли рождение или нет, пошли ли вы по пути сансары или нирваны. Потому что проекциями создается новое тело, проекциями ум отправляется в новую локу, отсутствием проекций ум освобождается, идет по пути нирваны. Это принципиальный момент. И всем душам присуща дрища, различные виды восприятия и связанная с ним проективная работа мышления. Как можно характеризовать дрища, вритти? То есть это некий отклик ума на какие-то энергии. Например, если вам показать цветок, ваш ум откликнется, вы почувствуете некую, может быть, чистоту, или удовольствие, или радость. И вот эти вот колебания, которые возникли в уме, это и есть дрища. У вас есть старые ассоциации с лотосом, цветком, например. Приятные ассоциации, эта приятная цепочка ассоциаций будет активизирована, и она начнет окружать вас неким ароматом, ваше тонкое тело. На энергетическом уровне даже ваша аура поменяется немножко. Это пример того, как действует дрища. Почему мы предлагаем на алтаре цветы? Мы фактически ведь не цветы предлагаем божествам. Цветы – это способ запустить цепочку приятных ассоциаций в тонком теле. Мы предлагаем наши приятные впечатления, наши приятные ассоциации. Как бы говорим божествам, вот мы открыты, мы к вам расположены со всей душой и любовью. Вот все, что у нас есть хорошее, вот через этот цветок, цветок это канал, который вызывает приятные ассоциации, вот весь этот поток души, светлый поток нашей души, мы вам чистым сердцем предлагаем. Вот смысл этих подношений. А если вам показать, например, кулак, дубину, то это активирует у вас другие проекции, другие колебания ума, и все, весь поток ассоциаций, связанный с этим, он тоже будет активирован. И этот будет поток, связанный, может быть, со страхом, силой, гневом, соперничеством, волей, подавлением, болью, негативными воспоминаниями, самоутверждением, эгоизмом, асурическими качествами. То есть это совершенно другие дриши. То есть это другая проекция ума. Если вы будете долго медитировать на эти качества, эти проекции вашего ума, эти вритти, эти дриши начнут вас окутывать как бы атмосферой и будут создавать вокруг новую реальность, вплоть до нового тела и нового перерождения. Если уж слишком долго на этом концентрироваться. Вот так работают дриши. То есть проецирующая работа ума создает тело, создает судьбу в следующей жизни, создает миры. Вот в этом секрет. Но в случае со святым мудрецом, с джняни, у него нет проекций, тонких проекций ума. Вритти и дриши отсутствует. Вы ему показываете цветок, вы ему показываете кулак, в ответ пустота. Или он может управлять своими ассоциативными потоками, он может управлять своей проецирующей силой мышления. Вы ему показываете кулак, он порождает божества. Или он порождает к вам сострадание и любовь. У него нет никаких ассоциаций. Он управляет полностью ими. Они игровые, они освобожденные, они не зависят от вторичной причины, от того, что вы ему показываете. Он находится в едином вкусе, то есть он реагирует на цветок, он реагирует на дубину одним способом. Чистым. Его дрища, его отклик, его проективное мышление отсутствует. Вместо этого его мысли двигаются спонтанно, игриво, самоосвобожденно, пустотно и не завися от того, что вы ему показываете, что проявляется. Отсутствует проективная работа сознания. Вот это и есть принцип опоробча джняна. Почему? Потому что почему у джняни отсутствуют эти проекции? Потому что джняни не реагирует на внешние объекты. Он утвержден в природе Абсолюта. Его ум отдан источнику. И он не накапливает кармабхал, кармических реакций. И вот как истощить кармические реакции и не порождать новое? Как растворить свой ум с его тенденцией постоянно проецировать новые тела, новые реальности? Вот главная задача джняна-йоги.
Также она свободна от бодрствующего, видящего сон и спящего глубоко, вместе с их дхармами, характеристиками. Таким образом отсекается все, авидья, невежество, весь карья, эффект, а также джаград. Другими словами, брахман также является абсолютно свободным от дришья.
Ум всегда обладает способностью к дрище. У него всегда есть тенденция что-то проецировать, колебаться, что-то рисовать, рисовать новые надежды, ожидания, планы, страхи, новые судьбы. Это его свойство. И пока мы отождествлены с умом, мы всегда будем в сомнениях, в ожиданиях, в надеждах. Мы всегда будем бояться, опасаться. Мы будем ограничены своим же умом. А опарокша джняна предполагает, что мы не отождествлены вообще с умом. Вот есть такое выражение, человек привязан к уму, или человек сидит на понятийном уме. А опарокша джняна означает противоположное. Зная, что брахман свободен от любых дришья, мы придаем свое сознание не уму, а брахману, Богу, Абсолюту. Мы отождествляемся и почитаем Абсолют. Мы отдаем его в процессе самоотдачи. И тогда наш ум, соединенный с Абсолютом, он перестает проецировать, он перестает создавать дришья. И святой, который отдал свой ум Богу, его ум больше ничего не ожидает, ничего не рисует, ничего не предвкушает. А даже если из ума выходят какие-то колебания, то они все пустотные, игровые, несущественные. Говорят так, как круги на воде расходятся. Ум же обычного человека, если он рисует, то это становится его новой судьбой. Говорят так, как резьба по камню. Вот если вы вырезали что-то на камне, это на века может остаться. Вы можете видеть фрески на храмах, им 800 лет, 1000 лет. До сих пор люди ходят, например, в храмы Каджураха, смотрят. И вот когда ум создает что-либо, это становится нашей судьбой. Это значит, ум не обладает джняной. Когда ум не проецирует ничего, или когда он несерьезно относится к этим проекциям, он их освобождает, растворяет благодаря обнаружению своей истинной природы. Это апарокша джняна. Но за счет чего случается такое освобожденное состояние, когда ум растворяет в своей природе свои же проекции? Только за счет созерцательной практики правильной, которая обязательно ведет к самоотдаче. Не просто за счет обнаженного осознавания, а за счет обнаженного соосознавания, которое обязательно входит в источник, за счет самоотдачи. То есть обнаженное осознавание — это начало, но это не конец. Это какое-то начало, которое должно привести вас к вашему внутреннему центру, к атману. Вы должны не просто справиться с мыслями, расправиться с эмоциями, остановить джняны-индрии, потоки восприятия, просто их как бы силы обнаженного осознавания растворить. Это все хорошо, но это совершенно мало. Обнаженное осознавание должно лицом к лицу вас повернуть к встрече с Богом, с Брахманом. Вы должны на него натолкнуться. И вот тогда это будет истинное присутствие. До того, как вы не натолкнулись на него, это еще нельзя назвать присутствием, это можно назвать практиками полноты внимания. Вот в этом различие. То есть настоящая нидхьясана начинается тогда, когда вы начинаете ощущать божественный источник, и перед вами уже стоит дилемма. Так кому же я должен отдавать себя? То ли уму, эго, то ли Богу. И вот тот момент, когда эта дилемма разрешается в пользу Бога, вот отсюда начинается уже присутствие. Это уже безошибочная практика, которая безошибочно вас приведет к освобождению, только продолжать, только оставаться. Вот на этой стадии вы можете отпустить все, расслабиться, быть естественными, спонтанными, потому что за вас Бог работу уже делает. То есть вы свою работу сделали, ваша задача, как детеныши обезьяны, просто держаться за этот хвост. Божественная милость включена, активизирована. Но до этого пока вы должны постоянно прилагать усилия, постоянно прилагать бдительность. В этом различие духовного пути. То есть в процессе практики духовный путь несколько раз круто поворачивается. И мы должны понимать эти вещи. Например, он поворачивается от упая к анупая. Путь упая — это один, анупая — другой. Он поворачивается от сутры к тантре, от тантры к анутара тантре. Это совершенно разные виражи. То есть путь нелинеен. Это так же, как на серпантине, если вы едете. Вы должны делать определенные повороты, чтобы достичь места. Если вы будете ехать прямо, вы не достигнете. Правильное прохождение этих поворотов возможно, если вы воспитали свой ум с помощью джняны, имеете правильное наставление. И вот такой поворот от обнаженного осознавания к обнаружению источника и к отдаче источника — это и есть процессы совершенствования нидхьясаны. Нидхьясана — самый сложный раздел учения, он таит очень много загадок и очень много тайн. Фактически, если вы хотите определить мастера, вы должны просто понаблюдать, находится ли он в нидхьясане, определить садху. Каков уровень его нидхьясаны? До нидхьясаны все хорошо, дойти это несложно. Именно различие между садху и джняни, между джняни и ситхами, между ситхами и богами, между богами и великими богами. Различие в том, в какого уровня нидхьясани они пребывают. Глубокая нидхьясана делает человека божеством, вплоть до брахмы творца. Поверхностная нидхьясана оставляет его обычным практикующим.
Человек, обладающий устойчивой шутха антахкарана, может управлять умом, свободным от дришья, имея возможность приблизиться к истинной природе брахмана, полностью свободного от прапанча.
Так, если ум проецирует реальность, то управлять им невозможно. Вот есть такое понятие — усмирение ума. Усмирение ума означает, что мы должны научиться прекращать все проекции ума, прекращать восприятие ума, прекращать оценки, прекращать суждения. пребывать в пустотном, свободном, распахнутом осознавании без проекции. И вот усмирение ума, когда мы это можем пребывать в этом состоянии долго, в сатвичном измерении. Неуправляемый ум — это тот, кто постоянно создает проекции, тот постоянно создает ложное видение. Например, человек, склонный к проективному мышлению, он очень ориентирован наружу, он очень сильно судит о других, очень сильно привязывается к другим. И вообще вся его жизнь протекает снаружи. В соответствии с этим его восприятие меняется от того, как ведут себя другие, как ведет себя окружающий мир и что происходит. И поскольку мир, он всегда как бы движется, он динамичен, то такой человек испытывает разные перепады душевных настроений. Джняни, в отличие от него, не обладает проективным мышлением. Соответственно, он не склонен оценивать других, не склонен привязываться к другим и вообще понимает, что не в внешнем мире дело. Он всегда наблюдает за своим умом, обнаруживает Всевышний Источник и предается все больше и больше и больше Всевышнему Источнику. И Всевышний Источник в ответ его благословляет. Вот эта сила благословения заряжает его огромной духовной энергией. И вот это и есть апарокшаджняна. То есть апарокшаджняна — это не только наблюдение источника в таком равностном состоянии, это и получение благословения ответного импульса Ануграхи.
Рассмотрим также слово «акалах», свободный от кала, дришья, встречающийся в прашно-панишат. Это слово описывает человека, осознавшего, что он пуруша, брахман. Этот текст также описывает Пурушу, как того, в ком растворены все кала, полностью оставившие свои имена и формы. Подобно тому, как реки растворяются в океане, оставляя свои имена и формы.
Кала – это излучение, определенная сила проекции. И есть очень много стадий такой проекции. На высших уровнях сила проекций богов позволяет им творить чудеса, творить Вселенную. И вот учение 16 кала – это учение, как мы движемся, устраняя одни грубые проекции к более тонким, к еще более тонким, ко все большему единству со Всевышним Источником.
То, что остается, является их истинной природой – водой, под общим названием «Океан». Эта цитата может служить ответом и на другие вопросы, касающиеся Шрути. Для Апарокша восприятие Брахмана, истинного Я, при помощи Прамана Упанишад необходимо, чтобы ум был свободен от всех дришья. В противном случае ум будет приписывать свои колебания, связанные с дришья, Брахману.
Итак, нужно освободить ум от всех проекций, от всех оценок, от всех суждений, от всех концепций. Баба Гараханат называет это аманаской йогой. Мы называем это способ пратимокша, самоосвобождение. Самоосвобождение, при помощи чего оно реализуется? Оно реализуется при помощи искусства созерцания. И сначала мы созерцаем в обнаженном осознавании. Мы должны понять, как это быть в обнаженном осознавании. Мы должны обнаружить это обнаженное осознавание. Как его обнаружить? Сначала мы обнаруживаем свидетеля, свидетельствующее сознание. Утвержденность во внутреннем свидетеле, например, методами Атмавичары, Сатипатханы, Махашанти продолженной. Любые методы, они ведут к этому. И вот когда вы пребываете в свидетеле отдельном от мыслей, и вы понимаете, что в свидетельствующем осознавании не надо выносить суждения, не надо думать, а надо просто наблюдать, быть бдительным, это вот начало обнаженного осознавания. Когда мы утвердились в таком обнаженном осознавании, мы начинаем воспринимать Всевышний Источник, потому что Бога, Абсолюта невозможно концепциями воспринять, но с помощью внемысленного, обнаженного осознавания можно воспринять Всевышние Источники. Вот самоотдача, прапатти-йога выполняется на этой стадии. Это все способы, как освободиться от дришья, от проецирующей силы мышления.
В противном случае ум будет приписывать свои колебания, связанные с дришья, брахману. Такое знание не соответствует природе брахмана.
Проблема современных религий, проблема людей, ищущих Бога, в том, что они приписывают колебания ума брахману. Замените слово брахман на слово Бог. Колебания ума замените на представление о Боге, присущее всем, без исключения религиям, как дхармическим, так и авраамическим и другим, у людей, которые не достигли самоотдачи, обнаженного сознания. Вот когда мы думаем умом о Боге, что Он такой, или что Он такой, или что Он должен быть добрым, или что Он несправедлив, или что Он строгий и так далее, все это различные формы дришья. Это не имеет ничего общего с Богом. Это является проецирующей работой ума, когда мы проецируем качество ума, представление ума на Бога, на Абсолют. Брахман свободен от всех этих качеств. Но если мы допустим, что вот те качества Брахмана, которые мы описываем от ума, что они не выражают сути Бога, не выражают сути Абсолюта, но намекают на него, это будет правильно. Например, мы говорим там, он всеведущ, всепроникающий. Он бесконечен, вечен, обладает суверенной волей, сватантрия. Мы не говорим, что это буквально эти умственные определения годятся. Мы говорим, они намекают на бхавы, на качество Абсолюта. Но они неадекватно описывают его. Что вы познаете его не с помощью философских определений, а с помощью обнаженного осознавания и самоотдачи. Это будет правильно.
Как говорилось ранее, Шудха Антахкарана, чистый ум, обладающий устойчивостью, способен наслаждаться свободой от дришья. Акхандакара Вритти, проявляющий брахман.
Итак, чистый ум, который ничего не проецирует, не выносит ни оценок, ни суждений, не зависит от своих концепций и измышлений, он наслаждается свободой. Он наслаждается свободой от своих проекций. Потому что в чистом уме возможно обнаружить абсолютную реальность. Вот есть простой способ быть счастливыми. Если вы просто немного остановите мышление и некоторое время будете наблюдать за миром, за собой, не вынося ни оценок, ни суждений. Если вам удастся остановить внутреннее мышление, через некоторое время вы обнаружите блаженство. И вот это блаженство есть отражение брахмананды, отражение блаженства Абсолюта. И вот чистый ум, свободный от мыслей, он переживает брахмананду. Нечистый ум никогда не может переживать ее.
Акханда Каравритти, проявляющий брахман, обязательно должно предшествовать по уже известной причине дришья вилая, исчезновение дришья, всех, кроме упомянутой в начале вритти.
Итак, что такое дришья вилая? Это самосвобождение. Самосвобождение означает, что наши проекции растворяются в момент их возникновения. Дришья вилая – это абсолютный важный метод, которым йогин-созерцатель должен овладеть. Умением растворять свои собственные мысли, собственные концепции, собственные эмоции, собственные оценки, собственные суждения, собственные проекции. Когда вы впервые проникаете в этот секрет, вам вдруг становится смешно. Вы смеетесь сами над собой. Вы понимаете всю смехотворность проекции ума. И вы говорите, ум, я больше не доверяю тебе. Ум, больше ты меня не введешь в заблуждение. Я знаю, что все твои колебания, все твои суждения, проекции, оценки, они пустотные, иллюзорные, я знаю секрет, как их растворять. И вы отходите от концептуальной позиции собственной и концептуальным позициям вообще, в принципе, других людей в мире вы также относитесь. Вы поймете, понимаете, что все они нереальны, все они как круги на воде, все их можно растворить. Все они не выражают никакую абсолютную точку зрения. У вас напрочь уходит доверие к любым концепциям. Но это не значит, что надо впадать в нигилизм. Есть такая знаменитая история или картина «Дзенский монах, сжигающий сутры». Наверное, дзенский монах запечатлен в момент сатори, когда у него произошла сильная дришья вилая, сильное самоосвобождение концепции. Вдруг он внезапно понял, что дело не в сутрах. То есть он верил в сутры, он читал их, он молился им, возможно. Но в результате хорошей дзадзен-медитации у него возникло прозрение, и понятие сутра было освобождено. И вот такой нигилистический акт сожжения сутры. Я показываю, как я независим. Ну, можно по-разному оценивать это. Ну, как бы с моей точки зрения, тот, кто понимает, что независим от сутр, что сутры освобождены, ему не надо их сжигать. Можно ведь и камни тогда разбивать, дома валить, они же тоже самоосвобождены. Они тоже ведь пустотны. Итак, дришья вилая – это самоосвобождение. Самоосвобождение – это, вы поняли, секрет возникновения мыслей и секрет растворения. И каждая мысль, каждая оценка – это маленький новый мир, который творит ум. И со временем он создает целые тоннели реальности, в которых он блуждает. И вот задача йогина – научиться растворять эти маленькие миры, растворять эти маленькие тоннели реальности, потому что в этих тоннелях реальности гнездится змея ложного эго. В них создается карма, в них создается будущая судьба, будущий мир, будущее тело. Вот он, секрет сансары. Но полностью этот секрет сансары можно распутать не только, когда вы сможете растворять их силой обнаженного сознания, а когда вы будете кидать все эти дришья Всевышнему Источнику. И вот истинное дришья вилая, истинное самоосвобождение, по-настоящему оно случается на стадии самоотдачи. Когда вы нашли Всевышний Источник, вы нашли центр циклона, вы нашли то место, из которого все исходит. И ваша задача теперь возвратить туда, откуда все исходит. Мысли, концепции, определения, вы должны все их бросить в топку обнаженного осознавания, соединить со Всевышним Источником, чтобы они растворились без следа.
После повторной нидидхьясаны или джняна-бхьясы, практикуемый в течение длительного периода времени, даже эта вритти исчезает, как мы видели на примере порошка ореха катака. Из последующего анализа станет ясно, что ум, который нечист, а следовательно не готов, не может обрести апарокша джняна, останавливаясь на парокша джняна, не дающем ясного представления о природе брахмана.